Мы с вами в прошлый раз говорили о различных, я бы сказал, моментах понимания греха. В частности, говорили о личном грехе, о первородном повреждении, если следовать терминологии святых отцов Василия Великого, например, или первородном грехе, если следовать терминологии неточных переводов Августина, и родовом повреждении. Я вот не помню, зачитывал вам или нет, но несколько моментов из катехизиса католической церкви, которые хорошо показывают, как она смотрит сейчас, в настоящее время, на эти проблемы. В частности, на проблему первородного греха или первородного повреждения. Посмотрите, что пишет катехизис на странице 98, чтобы вы могли сразу проверить, правильно ли я цитирую или нет. «Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом». Вы не думаете, что это вырвано из контекста, когда можно что угодно вырвать? Нет. Это именно та идея, которая присуща и современному, к сожалению, католическому учению. Несмотря на то, что те, кто составляли катехизис, конечно же, были знакомы и знакомились и с православным пониманием, и, конечно же, и с работой патриарха Сергия Старогородского «Православное учение о спасении», и Филарета Черниговского, его догматического богословия, да, и Лосского, конечно, конечно, знали. Тем не менее, такие решительные утверждения. Все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Причем не думайте, что здесь речь идет о соучастии том, которое совершается впоследствии каждым человеком. Нет, нет. Греха, совершенного Адамом. То есть того греха, который был совершен в раю, был совершен еще непорочными людьми. Вот. И когда произошло вот то в результате первое согрешение, которое обусловило затем всю последующую историю духовной жизни каждого человека. Это вообще утверждение настолько сильное, что приходится просто поражаться. Поскольку здесь странное утверждение, то дальше читаем на той же странице. «Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца». Ну, еще бы. Еще бы. Когда делаются такие утверждения, то действительно здесь будет тайна, которую ничего не можем понять. Как это мы являемся соучастниками? Да. Второе, на что хотелось обратить внимание, и что необходимо сейчас в наш плюралистический век, особенно в век, когда католичество движется сюда буквально как танковая колонна. Помните? На нас движется танковая колонна, а впереди, впереди женщины и дети. Так что вы не беспокойтесь, идут женщины и дети. Очень любезные, улыбчатые, все приятно, все прекрасно, все великолепно. Так вот, основным положением католического богословия, если хотите, главным, является рассматривание греха как оскорбление божества. Вы слышите? Вот все то же иудео-языческое понимание греха, иудео-языческое понимание, которое насквозь пронизывает, да, как ветхозаветное, как мы помним, все Писание, так и языческие, язычество вообще-то только так и рассматривало грех, и больше никак. Грехом называется оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу, исполненному любви. Вы знаете что? Одно дело – пастырские поучения. Не смешивайте. Слышите? Пастырские поучения. Когда действительно обращается священнослужитель, пастырь, и говорит, что вы оскорбляете Бога этими своими грехами, вы вновь распинаете Христа своими грехами. Понимаете? Это пастырские вещи, и которые под собой имеют некое основание так говорить. Но когда это катехизис, то изложение – догматическое изложение, изложение фундамента веры, тогда такие фразы, они, конечно, вызывают недоумение. что, оказывается, грехом называется оскорбление, нанесенное Богу и Его промыслу. Исполнили оскорбление. Да. По крайней мере, такие фразы, если они и могут быть написаны, то обязательно требуется обязательно комментарии, что это значит тогда. И можем ли мы в принципе оскорбить Бога? Еще раз повторяю, это же догматическое изложение, изложение основ веры, а не какое-то пасторское поучение, носящее нравственный характер. Когда мы можем, обращаясь к психологии, непосредственно к психологии человека, можем произносить такие слова. Еще один момент. Согласно этому католическому катехизису, вы знаете, это вот такой бух. Видели, наверное, знаете, толстенная книга. Кстати, у нас тоже сейчас будет создан катехизис, тоже очень большого объема, страниц на 800 тоже. Вот, то есть, ну, по подобию. Я говорю, по подобию не в смысле, что оттуда будет взята идея, я не в этом смысле говорю, а говорю, что действительно это пора создать православный катехизис, в котором человек мог бы найти ответы на вопрос о том, как церковь учит по всем основным вопросам. Это действительно это необходимо. Так вот, еще один момент, который составляет, мягко говоря, специфику католического вероучения, является следующее. Оно рассматривает первозданное состояние человека как сверхприродное, как состояние первородной святости, в котором было дано человеку, который это состояние первородной святости, было дано человеку как некий дар. Вот. Некий дар его природе. То есть одно дело природа человека, и другое дело некий дар сверхприродной благодати. Вот. Оказывается, этими дарами благодати являлись бессмертие и целомудрие в смысле неподверженности похоти. Грехопадением человек лишает себя сверхъестественной праведности, возвращая в состояние, цитирую, чистой естественности. Вот. Таким образом, оказывается, грехопадение никоим образом не отражается на сущностном, если хотите, состоянии человеческой природы. На человеческой природе самой по себе не отражается. Отнимается просто некий сверхприродный дар, и все. И человек остается тем, каким он был создан по своей природе. Она не претерпевает никаких изменений, вы слышите? Это принципиальное отступление от святоотеческого учения, которое все насквозь пронизано этим. Если вы хотите большей тонкости в понимании этого вопроса, то скажу следующее. Одно дело, обращаясь к преподобному Максиму Исповеднику, логос человеческой природы, то есть идея. Человек был создан человеком, и после грехопадения он остается человеком. Слышите? Он остается человеком. Логос, идея природы, остается. Он не превратился в обезьяну. Как, кстати, учил философ Платон. Обезьяны – это выродившиеся люди. А Дарвин взял и сказал наоборот. Вот кто из них прав, так сказать, подумайте. Так вот. Человек остается человеком. Логос – идея. Та же. Ну и что такое логос? Я могу, знаете ли, вот сейчас у меня идея создать, ну какой-нибудь, написать прекраснейший цветок. Так? Начинаю писать, а у меня получилось безобразнейшее какое-то изображение. Да, идея-то осталась, но что я вижу? Так и в любом произведении, в любом. Картина ли, здание ли, да что угодно. Идея-то есть, а как она осуществляется? Так вот и здесь. Здесь мы сталкиваемся с чем? Католическое вероучение говорит, что грехопадение никак не отразилось на сущность, на природе человека. Еще раз вам говорю, все святые отцы говорят, произошло решительное искажение именно природы при сохранении самой идеи человека. Человек остался человеком. Более того, они даже говорят более сильно, что, вы знаете, даже дрожь берет, что произошло повреждение образа Божия даже в человеке. Представляете? То есть это и есть та сущность, о которой мы говорим, когда рассуждаем о природе человека. Изменение. Вот, цитирую вам, «Своим грехом Адам, будучи первым человеком, утратил первородную святость и праведность, полученную от Бога не только для себя, но и для всего человечества. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу». И дальше подумайте только. Только что одно говорили, сейчас другое говорят, поврежденное их первым грехом. И объясняется, а следовательно, лишенные первородной святости и праведности. Эта лишенность называется первородным грехом. Чтобы вы не ошиблись, объясняется, пишут, поврежденную их первым грехом, а следовательно, лишенную первородной святости. Эта лишенность называется первородным грехом. Понимаете? Опять повторяется это. И грех Адамов стал грехом всех его потомков. Весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека. Вот. Я обращаю это ваше внимание на то, что это имеет для нас значение, когда мы сейчас вот будем вот говорить о природе, человеческой природе, воспринятой Христом, воспринятой Сыном Божиим, Его воплощении. И это будет иметь значение для понимания центрального вопроса всей христианской веры. Центрального вопроса. Что значит Христос спас, искупил, усыновил? И там целый десяток понятий, которые мы находим в Новом Завете, для определения того, что совершил Христос. Это имеет огромное значение. Как понимать то, что мы именуем Христа Спасителем, Искупителем? Вот таким образом. Я еще хочу вам сказать вот о следующем. Еще раз повторяю, мы же с вами все-таки занимаемся апологетикой. Вот. Вот это догматическое учение, догматическое понимание вопроса нам необходимо для того, чтобы мы могли объяснить и сказать, и ответить на те вопросы, которые возникают у современного человека. Так вот, в частности, я хочу напомнить, что ошибка секулярного сознания, то есть мирского, вот этого внешнего, которое не знакомо с христианством, в том, что оно рассматривает человека, вот этого, как сейчас, мы, каждый из нас, рассматривает как человека нормального в своем существе. Мы нормальные люди, понимаете ли, в чем дело? Нам только кое-чего не хватает. Вот. Не хватает условий жизни каких-то, социальных, материальных, культурных. Условий жизни только не хватает. Так мы нормальные же люди. Вы слышите? Вот где корень, если хотите, противостояния или принципиально различных воззрений на человека в христианстве, в православии и в нерелигиозном, я бы сказал, в нехристианском сознании. Вот. Для человека секулярного, что? Нужна только нравственность. Чтобы не нарушать законов, хорошо работать и не мешать другим. Но это уже зависит от чего? Это обусловлено чем? Ну, просто нашим, если хотите, внешними условиями жизни даже. Прежде всего. Ну, и отчасти и человеческой личностью, его волей. Вот. На самом деле ситуация совсем другая. Нравственность, оказывается, как мы с вами уже говорили, это совокупность всех тех сторон нашего поведения и нашего отношения к окружающему миру. Вот что такое нравственность. Это внешняя сторона, характеризующая наше поведение. Но внешняя, еще раз повторяю, которая совсем еще не свидетельствует о нашем внутреннем духовном состоянии. В этом глубочайшая ошибка вот секулярного, так сказать, ну, что ли, понимания человека. Секулярное сознание не может принять, что наш дух искажен, наш дух болен. В чем эта болезнь заключается? При соприкосновении с окружающим миром, прежде всего с людьми, с обстоятельствами, так мы видим вдруг появление таких вещей, которые нас коробят, когда мы видим их в других, но которые, когда видим в себе, мы пытаемся как-то такое замазать и не показывать. Но в других они крайне коробят. Говорят, ух, алчный, ух, тщеславный, носится, как курица с яйцом, своими достоинствами. Да. Понимаете? Ух, завистливый, смотри, зеленеет весь. И так далее. Ну, это в других. В себе-то я, конечно, этого не вижу. Но это понятно. Во мне их нет. Если есть, то это случайность просто. Вот, а в других это да. Это самое главное, что их и характеризует. Ошибка главная в чем? Не понимают, что это, кажется, страсти внутри, они есть. Это болезни, как внутри организма. Могут быть болезни, которые не видны. До поры до времени могут не проявлять себя, но они внутри есть. Это в высшей степени важно, то, о чем говорит христианство. Еще раз повторяю, секулярное сознание не может принять этот факт. Не принимает. Все объясняет это внешними обстоятельствами. Причина? Причина в чем? Гордость. Элементарная гордость. Это я-то плохой, да? Понимаете, что здесь стоит сюда? Я плохой? Извините. Все вокруг меня плохие, но я нет. Гордость. Она ослепляет человека. Она не дает видеть. Христианство открыто заявило. Представьте, это ужасно, конечно. И можно удивляться только на тех, кто принимает христианство. Потому что если ты принял христианство, ты должен принять, понять, что, оказывается, ты ненормальное существо. Большего оскорбления, ну и не придумаешь. Ты больное существо, ты поврежденное существо. А ты все считаешь, что ты вполне нормальный человек, и даже нравственный, вполне хороший и так далее. Друзья мои, вот где корень. Надо это обязательно это помнить, потому что пригодится это во многих дискуссиях, обсуждениях, если хотите, в ваших выступлениях. Вам придется выступать. Обязательно, учтите, вам придется. По крайней мере, с проповедями вам придется. А очень возможно, придется вам и выступать перед широкой даже общественностью. И это вопрос кардинальный. Кто мы? И к чему нам стремиться? Просто к нравственности? Здесь ли вся причина греха? Или нечто другое? Подлинная нравственность, любая нравственность – это проявление в конечном счете нашей духовности. Будучи исполнен лицемерия и фарисейства, я могу показать и нравственность. Даже быть очень нравственным, как те, которые распяли Христа. Я думаю, что они были нравственными людьми. Нравственными. Но какова их нравственность? Благодарю тебя, Боже, за то, что я не такой, как прочие человец, или как этот мытарь. Помните Андрея Крицкого, как хорошо. Благодарю тебя, Господи, и прочие безумные глаголы. Правда замечательно? Да, вот так человек незнакомый с Евангелием скажет, что за такое? Разве благодарить Бога – это безумные глаголы? Да, ну вы понимаете, да, что здесь как раз речь идет о Евангелии. Да. И это первая, значит, причина. И вторая причина, что нежелание признать Тору – это смешение нравственности и духовности, о чем мы с вами уже говорили. Нельзя смешивать эти понятия. Их смешение приводит, знаете, к заблуждению. Нравственность – это одно. Духовность – это внутреннее состояние человека, это другое. И запомните, пожалуйста, духовность человека характеризуется чем? Чем? Основной целью его жизни. Что он хочет? «Я хочу золотые горы». Вот вся моя духовность. Я хочу комфорта. Вот вся моя духовность. Духовность или Бог. И апостол пишет, их Бог чрева. Вот, пожалуйста, его духовность. Понятно? Идеал, цель, цель, что я хочу в конечном счете, к чему направлена моя деятельность, моя работа, вы слышите, моя работа, мое общение с людьми, вся моя деятельность, что я хочу? Что я хочу? Богатство, славы. Что хочу? Вот она, духовность. Или напротив. Я хочу святости, я хочу чистоты, я хочу совести, я хочу правды, я хочу справедливости, я хочу благожелательства. Другая совсем духовность. Нужно понимать, что слово-то одно, а содержание может быть очень различным, противоположным. Об этом хорошо пишет отец Серафим Роуз, что есть духовность высокая, возвышенная, которая поднимает человека над мерзостью этой жизни. И есть духовность падшая, падшая духовность, которая унижает человека, низводит его до скотского и бесовского состояния, слышите, не только скотского, но и бесовского состояния, и который повреждает его не только тело, не только психику, но сам дух его. Это надо понимать, друзья мои. Это в высшей степени важно. Знаете, мир внецерковный не понимает этого. Приходится опять, не понимает абсолютно этого. Мы носимся, кичимся. Чем? Да чем угодно. Своим социальным положением, например, если оно есть. Богатством, если оно присутствует. Каким-то так прославлением, которого часто мы ищем. Чем кичимся? Это кошмар какой-то. Какой-то кошмар. Бедный человек. Недаром Исаак Сирин сказал, кого назову мудрым? Запомните, пожалуйста, кого назову мудрым? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Да. Вот тогда да. Тогда я пойму, к чему стремиться. Предел этой жизни. То есть, когда мне придется все оставить, что здесь есть. Все. Нах родился, нах и уйдешь. Действительно, это мудрый человек. Ну, вот так, друзья мои. Так сказать, некие соображения, которые касаются в качестве, ну, подведения, что ли, итогов. И, да, итогов вот нашим с вами рассуждением о грехе. Ну, а теперь мы с вами, так сказать, попытаемся поговорить о некоторых других вещах. Прежде всего, хочу вам напомнить о том, что когда мы говорим о самом главном вопросе, о жертве Христовой, или то, что именуем спасением, или то, что именуем искуплением, то напоминаю вам, что в Священном Писании этот подвиг Христа, это дело Христа, так обозначается множеством различных терминов. Поэтому то, что мы говорим, Иисус Христос – Спаситель, Искупитель, да, это просто одни из употребительных слов. На самом деле, вот я только кое-что выписал, но, может быть, можно еще сюда прибавить. Вот. Какие слова мы находим? Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Услышите, сколько терминов? Святые отцы еще вводят термин «обожение». Услышите, сколько терминов? Очень много этих терминов. Поэтому дело не в терминах сейчас, а в чем? А в том, что стоит за тем термином, который мы употребляем в своем осмыслении, то есть в понимании жертвы Христовой. Католичество избрало как наиболее подходящим термином, хотя мы, говорю, все термины мы принимаем, искупление. И это очень соответствует их доктрине понимания жертвы Христовой. Протестантизм, оправдание, тоже прям точно выражает, если хотите, суть их учения по этому вопросу. Да. Православие, спасение. Спасение. Но еще раз вам говорю, мы все эти термины, любые термины можем встретить и в православном богословии, и в западном богословии. Мы можем встретить всю эту терминологию, поскольку она, эта терминология, присутствует в Священном Писании. Вот. Но я еще раз говорю, акцент на чем сделан, ударение на чем. Потому что эта терминология, я вам скажу, очень довольно точно указано на то главное, что присуще той или иной ветви христианства в понимании на жертвы Христовой. Ну, два слова, может быть, скажу о природе человека до и после грехопадения. Дело вот в чем. Что невозможно понять правильно, что совершил Христос, без уяснения себе этих вещей. Главное же, это для нас важно, чтобы понять, какую природу, то есть, что значит, Он воспринял человеческое естество во всем, полностью, кроме греха. Какова природа человека была до грехопадения? Однозначно говорит Священное Писание. Бог не сотворил смерти. Он создал все для бытия. Это премудрость Соломона, я читаю. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. А еще раньше и увидел Бог, что Он создал, и вот хорошо, весьма. Помните. Что говорят святые отцы? Например, Афанасий Великий, до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Семён Новый Богослов. Бог создал человека святым, бесстрастным и безгрешным по образу и подобию своему. Ефрем Сирин. Бог не соделал его смертным, но не создал и бессмертным. Что это значит? Он не создал его смертным, но не создал и бессмертным. То есть возможность смерти оставалась. Возможность при нарушении им вот той первичной заповеди, которая всем известна. Вот. Но есть мнение об изначальной смертности человека. Человеческой природе. Но, правду скажу, оно, это мнение о том, что человек уже в раю даже был создан смертным, восходит к иудаизму. Встречается оно, упоминается уже Филона Александрийского, которого вы уже слышали. И из древних восточных отцов об этом кажется, учил Фёдор Мопсуестийский. Помните, который был осужден? Кажется, так. Ну, я не ручаюсь, что это действительно. Вот так. Это до грехопадения. Не нуждался ни в чем. А вот почему? Я вам употреблю сейчас терминологию, совершенно парадоксальную. Но, к сожалению, ее придется принять. Она точно характеризует. Первые люди имели материальное тело. Материальное тело, но духовное. Что значит духовное? Если материальное нам понятно, а что значит духовное? Духовное? Что значит? А вот то, которое мы видим в воскресении Христа, как Он учеников обличает плоть и кости, да, помните, не имеют. Да. Пожалуйста, освежите меня. Вот, пожалуйста, убедитесь, что это мое тело, воскресшее. Убедились? Фома воскликнул: Господь мой и Бог мой. А он проходит в комнату, где все закрыто. Все закрыто. Он появляется на дороге, идущей в Эммаус. Исчезает, когда ученики узнали его. То есть, понимаете, любопытные вещи какие. С одной стороны, у него реальная материальность. С другой стороны, та духовность, тело, духовность тела, уже слышите, для которой материальные препятствия не существуют. Как это понять? Не знаю. Правда, современная физика говорит, что будто бы наш материальный мир представляется нам таковым плотным, твердым, непроходимым только нашему грубому взору. Тщательное изучение материи привело к тому, что оказалось, в сути ее, в атомах, которые, помните, древние греки назвали как неделимые частицы, атом, оказывается, имеет ядро, электроны. В этом ядре опять-таки различные, в кавычках, частицы. И все они что из себя представляют? Энергию. Сгустки энергии. Не плотные куски, не камни, а энергию. Вот видите, энергия излучается. Ну-ка, потрогайте. Потрогайте ее. Ничего не получается. Энергию не потрогаешь. А оказывается, сущностью материи – это что? Материя, оказывается, это не что-то твердое. Оно представляет только нашей грубятине, нашим пяти чувствам. А на самом-то деле это энергия. Причем какая? Между ядром и электронами вращающимися огромнейшее пространство, похожее на Солнечную систему. Настоящая Солнечная система. Огромная, ну, огромная по размерам соответствующего атома, конечно, понимаете? И почему не пройти одной энергии сквозь другую энергию? Почему? При каком состоянии? Возможно. Но это просто как, так, знаете ли, ну, как просто так рассуждение за чашкой кофе. Возможно, что это и так. А может, совсем не так. Может, совсем не так. По крайней мере, факт остается таковым. Мы встречаемся с явлением абсолютно парадоксальным. Оказывается, материальное, настоящее материальное тело может быть духовным, то есть неподвластным нашим всем трехмерным или реалиям нашего трехмерного, а может быть, n-мерного мира. Это мы живем в трех-четырехмерном пространстве времени. А на самом деле мы не знаем, какой мир. Кстати, скажу вам, что в математике уже давным-давно, ну как давным-давно, ну, начиная с прошлого века, конечно, да, давным-давно в решении очень многих задач ставится n-мерное пространство. То есть в это n можете подставить ну, какое угодно. 3, 4, 5, 10, я не знаю, какое. N-мерное А кто знает, сколько? Сколько измерений в нашем мире? Ну, кто знает? Ну, кто знает? Никто не знает. Ну, правда, Пикассо, как вы знаете, нарисовал скрипку. Наверное, знаете, да? Нарисовал скрипку в четырехмерном пространстве. Нарисовал. Кто ее видел, посмотрели бы, о, плюнули бы. Такая дрянь, такое безобразие, такая чушь. Ну, просто карикатура какая-то. Ну, я не знаю, что ему открылось четырехмерное пространство, или он просто выразил идею, как бы выглядела скрипка для наблюдателя в трехмерном пространстве. Скрипка, которая на самом деле открылась бы ему в четырехмерном измерении. В общем, получается какая-то ерунда. И, кстати, любопытно, я вам скажу, вот что. Вы, наверное, обращали внимание. А вот в Троицкий собор, из притвора, когда заходите в храм, здесь вы видите там, так, здесь все выложено, потом меньше, вы слышите, вот так вход обозначен. Вход обозначен, как будто входим в какую-то, если хотите, точку. Вы знаете, по идее, вот в этой точке, из этой точки, может быть, раскрывается целый мир, четырехмерный мир. А там, возможно, из точки пятимерный и так далее. Обращаю ваше внимание, что плоть Адама обладала именно теми качествами, который показал Христос в своем воскресении. Независимость от пространства, времени, материальных преград и так далее. Его тело, будучи в полном смысле материальным, нашим, приобрело средство, приобрело качество, свойства духовные, то есть той нормы, того нормального образа существования, в котором был создан первый человек. Оно было и материальным, и в то же время духовным. Наше тело является только материальным. Святые отцы, которые достигали очень большой степени духовности, то есть освящения, обожения, как вы знаете, тоже начинали приобретать эту духовность, даже тело. Помните, Мария Египетская, как перешла Иордан? Как по суху. А один очень любопытный эпизод, когда двое подвижников перешли реку в сандалиях по поверх воды, то после этого сняли их и посмотрели. У одного сандалии были абсолютно сухими, а у другого подошвы немножко мокрые. Я спрашиваю, что такое? Что за странность? Почему мокрые? По воде перешли и мокрые. Правда, вопрос интересный. Кажется, наоборот бы надо. И ответ. Ответ, что, оказывается, этот старец, этот подвижник, когда-то что-то в сердце своем пожалел, по-моему, даже не человеку, а кому-то или какому-то животному, или птицам, что-то я вот сейчас забыл. Ну, неважно. Главное не это. Вы понимаете? Неважно не это кому. Важно, что в сердце человека совершилось. Пожалел. Главное, он пожалел. Вот что. Ибо грех совершается в сердце человека. Так же, как и добродетель. Видите, оказывается, от чего зависит? Какие свойства приобрело тело после грехопадения человека? Мы знаем. По-моему, здесь особенно рассуждать нечего. Два порядка, две параллельные линии, которые пресекают из одного и того же Адама. Первородные повреждения, которые называем, чтобы разделить этот поток, чтобы нам было более понятно, что произошло. Бесстрастный, так сказать, невменяемый человеку, не являющийся для человека грехом. Это смертность, тленность и неукоризненная страстность, то есть подверженность страданиям. Эти вещи, которые не греховны сами по себе, то есть они не поражают духа человеческого сами по себе, хотя уже явились, видите, каким кардинальным повреждением его природы. Он стал смертным. Это прежде всего. Его плоть стала грубая. Господь одел в кожаные ризы одел Бог. Такой образ, представляете, как интересный? Кожаные ризы. Да, как будто он был без кожи. Нет, тут очень-очень хороший такой образ, который прекрасно показывает, что с человеком произошло. Если святые отцы говорят, что человек после воскресения будет находиться в возрасте совершенном. В совершенном возрасте. То есть в каком совершенном возрасте? Это тот возраст, который достигает человек в своем, я бы сказал, душевно-биологическом развитии. Не духовном, слышите? А душевно-биологическом. Когда он созревает окончательно. Когда происходит полное становление. Считалось в древности считалось, и, по-видимому, этому есть полные основания, что этим возрастом является приблизительно 30 лет. 30 лет. Поэтому канонические правила, в частности, говорят, что пресвитером, по пресвитеру можно рукополагать человека не моложе 30 лет. Почему? Только к 30 годам он достигает полноценного душевно-телесного развития. Но вот святые отцы утверждают, что по воскресении человек будет пребывать именно в этом состоянии. А сейчас он тленен, он смертен, и он уязвим стал для холода и жары, для меча и стрел, для голода и жажды. Представляете, что получилось? Кожаные ризы-то что наделали? Интересно. Вот таким он стал. Но не только это. И вот теперь я обращаюсь к первому, чтобы говорить и о втором. Когда мы сказали, что человек до грехопадения имел тело бессмертное, то мы говорили не просто о теле, мы говорили о плоти. Не смешивайте, пожалуйста, тело и плоть. Это разные вещи. Иногда мы употребляем их как понятия синонимичные, как тождественные, на самом деле это разные вещи. Под плотью это можем найти очень многих отцов, да. Они подразумевают не только телесные, но и душевные качества человека, не духовные, в отличие от духа. Вот здесь очень важна вот характеристика, которую мы называем трихономичностью, трихономией. Да. Потому что телесность человека, она по своей сути, ну, немного отличается от животных. Душевность человека тоже во многом присутствует и в животных. Это еще, так сказать, сторона животной, хотя и более, может быть, высокого, так сказать, уровня, но все-таки только дух человека – вот что выводит его из этого царства, биологического царства. Ставит его над этим царством. Вот что. Так вот, по грехопадении происходит изменение не просто тела только, но и души. Святые отцы много пишут, да и что там? И так ясно, что мы страдаем от голода, от холода, от жары, от чего угодно. То есть мы подвержены с вами всем стихиям этого мира не только физического порядка, но и душевного. Святые отцы пишут, что не было ни боязни, ни страха у первого человека. По грехопадению все это присутствует. Все это присутствует. То есть касается уже не только телесных потребностей и тела, но касается и души, и душевных, так сказать, психических вещей. Это, друзья мои, важно знать. Вот. Но любопытно ответить, что отметить. Это очень любопытно. А об этом пишет Максим Исповедник, что природа человека по грехопадению, как пишет Максим Исповедник, сама по себе была чистой. Ну, я зачитаю, чтобы вы поняли в контексте. Человеку должен познать, что такое закон естества и что такое тирания страстей. Неестественным, а случайным образом вторгшиеся в него по причине его свободного согласия. И этот закон естества должен сберечь, он, человек, должен сберечь, блюдя его созвучной с природой, деятельностью, а тиранию страстей изгнать из своей воли и силой разума сохранить непорочной свою природу, саму по себе чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Все очень, конечно, любопытная вещь, да, и очевидно, о чем речь идет. Когда мы с вами говорим, что человек стал смертным, тленным и страстным, то есть подверженным страданиям, то это, оказывается, не делает душу порочной, не делает ее это грязной. Вы слышите? Она остается чистой и непорочной. А что оскверняет ее? Он пишет. А случайным образом вторгшиеся в него. Вот тирании страстей, вторгшиеся в него по причине его свободного согласия. Слышите, что оскверняет природу человека? Вот это обращаю ваше внимание, потому что это очень такой тонкий и в то же время важный вопрос. То, что он стал смертным, это не загрязняет душу. Ну, и мы в этом убеждаемся. Богоматерь, посмотрите, честнейший Херувимов, хотя оказалась смертной. Смерть не оскверняет, смертность не оскверняет, тленность не оскверняет. Видите, она возрастала в своем возрасте. Уязвимость тебе самой пройдет оружие сквозь душу. Можно себе представить, как она страдала, когда видела распятого на кресте своего сына. Это не только можно представить, а невозможно даже себе просто представить этого ужаса. Кстати, обратите внимание, в Евангелии говорится о том, что она была при кресте, а потом мы даже не находим. Идет Мария Магдалина, идет другая Мария. Ее нет. Почему? Я думаю, у нее был или инфаркт, или инсульт, я не знаю, что там, перед ужасом созерцания этой смерти Христа. Уже она не была здесь, не могла пойти даже к гробу. Уж кто бы должен был первый пойти? Конечно, она. Видимо, не могла. Видите, как она была подвержена чему? Вот этой неукоризненной страстности то есть вот этим страданием, и в то же время оказалось честнейший херувимов. Я обращаю, друзья мои, ваше внимание на это, что эти три характеристики, которые мы назвали как первородные повреждения, они не оскверняют душу, она остается чистой, оскверняет другое, как пишет Максим Исповедник, тирания страстей. Вот здесь – да. А эта тирания страстей, она обусловлена, как вы помните, мы с вами говорили, с одной стороны, природой наследственной, с другой стороны, она обусловлена чем? Нашим собственным произволением, то есть нашими грехами. Когда мы сами выбираем не добро, а зло, избираемое зло, постепенно становясь навыком, превращается в страсть. Страсти превращаются в порок. И тогда человек оказывается под бременем этого ужаса. Тогда уже душу не назовешь чистой и непорочной, как пишет Максим Исповедник. Там мы сталкиваемся с другими вещами. Причем эти страсти, эти пороки, как болезни, мы можем передавать, оказывается, передавать по наследству, можем передавать их, воспитывая ребенка в этих своих же страстях и пороках. Вот, оказывается, что может быть. Это ужасно. И как я вам сказал уже, что поэтому мы выделяем вот эту родовую поврежденность, выделяем, чтобы было лучше понять, что есть вот что, оказывается, присутствует. И первородная поврежденность, и присутствует тут же родовая поврежденность. И во всех нас, смертных, присутствует и то, и другое. И вы, может быть, помните, как сказал, точно выразился святитель Григорий Палама, Христос был единственным незачатым в беззакониях и нечревоносим во грехах. Единственным был, ибо родился от Духа Святого и Марии, Пречистой Девы Марии. Вот это очень-очень важно для нас понимать. А сама по себе, оказывается, природа чистая и непорочная. Вот о чем пишет тот же Максим Исповедник. Вот обычно это не разделяется. И так говорится, первородный грех, и все. И в сумме все берется. Вот. А для точного уяснения этих вещей необходимо разделить, чтобы не оказалось, что мы таким образом и саму Деву Марию можем, не зная, куда причислить, и тем более самого Христа, который по человечеству был рожден от Девы Марии. И вот это, об этом мы с вами должны будем сейчас поговорить об этом вопросе. О вопросе каком? О человеческой, о том, какую природу воспринял Бог Слово в Своем воплощении.